Нормально же общались.
Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и моими друзьями исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой и со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы провели время с пользой, но не скучно. И сегодня у меня в гостях Ирина Галеева, невролог, сомнолог, автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Сегодня мы поговорим с Ирой про сон, как спать и высыпаться, обсудим бессонницу, правда ли это, что это генетическое заболевание, работают ли какие-то таблетки для сна, в общем, развеем все мифы и узнаем, как нам классно спать и получать от этого удовольствие. Ира, привет!
Привет!
Что такое здоровый сон?
Отвечу кратенько на вопрос, зачем нужен сон, потому что часто люди недоумевают, зачем нам тратить 8 часов жизни на то, чтобы просто лежать, отдыхать и так далее. Но в науке пока нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Ученые понимают, что сон — это что-то важное, потому что спят животные, даже которым очень опасно это делать. Они становятся совершенно беззащитными, они не могут в этот момент добывать пищу, то есть не очень кажется рациональным. Есть несколько предположений, которые доказывают эксперимент, что, например, в процессе сна у нас очищается головной мозг от токсинов, в процессе сна мы лучше запоминаем то, что мы изучали накануне, поэтому сон действительно для многих вещей полезен. И нормальным сном считается, когда человек спит 7-8 часов, это для взрослого человека, когда на засыпание ему нужно не более получаса, когда ночью, если он просыпается, то довольно быстро, в течение получаса также засыпает, когда он чувствует себя хорошо. Это один из самых главных критериев, когда человек удовлетворен своим сном и когда в течение дня он не испытывает сонливости, разбитости и других связанных с недосыпом симптомов.
Так, то есть если мы сейчас это послушали, то есть мои слушатели, и сказали, так, у меня нет этого, я, похоже, как-то сплю не так, как мне сделать так, чтобы все-таки спать нормально? Как мне этот, в общем, нащупать здоровый сон, как мне его найти, как мне его в свою жизнь привнести?
Здесь нужно смотреть на то, какого плана проблема, ведь я довольно много всяких критериев описала. Например, если человек спит мало, но при этом он чувствует себя хорошо днем, то, возможно, он просто попал в категорию тех счастливчиков, которым достаточно 5-6 часов для сна. Такие люди действительно есть, правда, их около процента всего в общей популяции, но, тем не менее, бывает. Поэтому если человек услышал, что я сказала, что надо спать 7-8 часов, он спит и меньше, но чувствует себя хорошо, то не нужно себя заставлять дополнительно. Я знаю, что есть эксперты, там, Мэтью Уолкер, который написал книгу «Зачем мы спим», который очень категорично говорит, что все должны спать 7-8 часов. Но это неправильно, это очень невротизирует людей, которым в действительности это может быть не нужно.
То есть это какие-то особенности мозга, правильно я понимаю?
Да, это особенность генетики, это генетическая предрасположенность к количеству сна. Но в среднем мы обычно ориентируемся на 7-8 часов, если 9-10 часов, это может быть тоже генетическая такая особенность, долго спящий человек, таких тоже не очень много, поэтому если вдруг человек спит очень долго, не высыпается, то здесь стоит насторожиться, нет ли какой-то патологии, это может быть как психическая болезнь, депрессия, это может быть физические заболевания, например, снижение функции щитовидной железы, или, например, синдром апноэ сна, когда у человека нарушается дыхание во сне, и он просто не высыпается, потому что сон низкий по качеству.
Окей, понятно. Если, получается, берем средние показатели, спим 7-8 часов, хорошо себя чувствуем, опять же, какие-то, если у нас есть отклонения, там, либо в меньшую сторону, либо в большую сторону, но мы тоже при этом себя хорошо чувствуем, значит, это норма. Если мы понимаем, что чувствуем мы себя плохо, разбито, уныло, депрессивно.
Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала и дети тобой гордились.
Что делать? Как улучшить качество сна?
нужно для начала разобраться, почему чувствуем себя плохо, разбито, если, например, спим достаточное количество времени. Это могут быть причины, про которые я уже раньше сказала. А может быть, человек проводит в постели, допустим, 8 часов, но это время не спит, например, потому что у него слишком длительное засыпание, или он, например, часто просыпается по ночам, после этого не может заснуть, или просыпается слишком рано. Это чаще всего, на самом деле, может быть вследствие тревожного или депрессивного расстройства, поэтому в таком случае лучше обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику. Человек сам перед посещением врача может сделать шкалу на депрессию Бека, может сделать шкалу на тревогу Шихана, чтобы посмотреть, есть ли у него какие-то отклонения. Ну, часто человек и сам чувствует, что что-то не так в эмоциональной сфере. Также, если человек очень долго не может заснуть, у нас есть у сомнологов универсальные два совета, которые мы даем в таких случаях людям. Во-первых, если не удается заснуть в течение 15 минут, лучше себя не мучить. Лучше встать из постели и заняться каким-то спокойным делом вне нее. Это нужно сразу по нескольким причинам. Во-первых, человеку уже морально проще становится переживать свою бессонницу, потому что он не думает, что я опять буду там 2 часа лежать без сна, страдать, смотреть в потолок. Он думает, ну окей, я не могу заснуть, пойду почитаю книжку, на которую не хватало времени днем. И благодаря этому ему уже становится настолько морально легче, что от этого облегчения он может заснуть даже без вставания непосредственно с постели. Во-вторых, мы просто разрываем ассоциацию, что постель — это место для страданий, постель должна ассоциироваться только со сном, с отдыхом и так далее. И в-третьих, человек, не находясь в постели непродуктивно, он просто сильнее устает. То есть если он встанет, например, пойдет на кухню читать книжку, сидя, он быстрее устанет, почувствует даже в теле большую тяжесть. Когда человек уже начнет ощущать конкретную такую сонливость, как говорят, рубить начинает человека, то есть у него начинают слипаться глаза, у него начинает зевота быть бесконечно, то тогда ему стоит вернуться обратно в постель.
Что касается бессонницы, верен ли миф, что это генетическое заболевание?
Бессонница действительно связана с генетикой. Если у человека болеет родственник бессонницы, то у него риск получить бессонницу тоже около 30-40%. Не скажу сейчас точные цифры. Поэтому действительно связь с генетикой есть, но здесь большое значение еще имеет и образ жизни человека, поэтому вот эти поведенческие методики помогают. Я, кстати, не сказала про второй важный прием, который помогает справиться с бессонницей. И это банальное вставание в одно и то же время, соблюдение режима дня. Звучит супер скучно, но если человек действительно будет вставать, например, в 7-8 утра каждый день, даже выходные дни, он за счет этого накопит достаточное количество усталости, чтобы быстро засыпать. Причем вставать рано нужно даже в плохие ночи, когда там удалось поспать всего пару часов, или вообще человек не заснул, ему кажется, он не сомкнул глаз, все равно стоит встать. Тогда будущей ночью накопится усталость и будет проще заснуть.
Угу. А вообще, вот ты как специалист можешь сказать, насколько важен режим в жизни любого взрослого человека? Я как мама понимаю, что режим очень важен для детей, но вот именно для взрослых насколько важен он?
На самом деле режим, он важен для людей, у которых есть проблемы со сном. То есть те, которые плохо засыпают, которые там страдают от недостатка сна и так далее. Но в целом, если человек живет в довольно свободном режиме, например, там в будни он встает пораньше, в выходные себе позволяет подольше поспать, он может и сталкиваться иногда с сложностью при засыпании, например, накануне рабочего дня, потому что он выспался в воскресенье, например, естественно, ему трудно может быть заснуть. Но его это особо не парит, он знает, что в понедельник будет немножко разбит, но одна плохая ночь, она вреда для организма не принесет. Если в целом человеку график его комфортен, то совсем не обязательно его соблюдать, если проблем со сном нет. То есть кто-то себе может и днем позволить поспать, и это даже для большинства людей, кто бессонницей не страдает, положительные эффекты дает. Например, улучшается концентрация внимания в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной даже риск, например, гипертонической болезни уменьшается. Но у людей, у которых есть бессонница, им дневной сон противопоказан, потому что это ночной сон ухудшит. Поэтому здесь нужно индивидуально подходить к каждому человеку. График, режим строгий, он в первую очередь нужен людям, у которых сон их не удовлетворяет. Таким людям соблюдение режима поможет улучшить их сон.
Окей, получается, что если ты понимаешь, что есть какие-то отклонения, к какому специалисту нужно обращаться в первую очередь?
Вообще, в идеале к сомнологу, потому что мы как раз на этом специализируемся, всякие глупости творить не будем, не будем там, например, назначать снотворные при хронической бессоннице, потому что они не показаны в этом случае, как правило. Знаем, куда копать в зависимости от симптомов. Например, знаем о том, что совы, хронотипы, да, реально существуют, как и жаворонки. Это генетически обусловленная особенность. Это доказано было экспериментально, даже за открытие хронотипов Нобелевскую премию получили не так давно. Поэтому, если мы слышим от человека, что у него, например, есть сложности с засыпанием довольно рано, но при этом, если он заснет, то он будет нормально спать, нет сложности с поддержанием сна, что человеку невыносимо трудно вставать по будильнику, и там, где какой-нибудь простой терапевт, невролог может заподозрить бессонницу, мы заподозрим скорее сдвиг фазы сна, скажем так, как это бывает у сов. И там уже другой подход.
Вот, кстати, что касается меня, я всю жизнь была совой. Я помню, что в детстве, когда мне приходилось вставать в детский сад в 7 утра, потом в школу в 7 утра, потом в институт, значит, тоже в 7 утра, для меня это всегда было насилием. Мне было ужасно тяжело, особенно, знаешь, я с Урала, там зимой ты просыпаешься темно, засыпаешь темно, и как будто ты больше половины года проводишь просто все время в темноте. Мне кажется, что солнечный свет тоже влияет на то, как бы как мы себя чувствуем и как мы в итоге спим и относимся ко сну. И вот я всегда любила долго поспать, например, в выходные, когда была ребенком. Я помню, что мама говорила, я вставала там в 12 часов дня, в час. И спала при этом супер крепко. То есть там уже бурлила жизнь вокруг меня, а я могла спать и как будто бы за целую неделю отсыпаться. Вот, кстати, как специалист, что ты скажешь про это? Жить в графике всю неделю, а в выходные весь график, значит, мы выкидываем в мусорное ведро и спим просто до обеда. Насколько это, ну, вредит организму или это ок?
Когда требуется досыпать выходные, скорее речь о том, что недосып был в течение недели. И хронический недосып, он, к сожалению, очень вреден, потому что от этого могут различные болезни развиться, там, от инфарктов, инсультов, онкологии до болезни Альцгеймера. Поэтому, конечно, лучше свой график построить так, чтобы высыпаться на неделе в том числе. Про сов я, конечно, очень сочувствую, потому что я сама сова, и тебя прекрасно понимаю. С совам очень сложно перестроить свой график. Это колоссальная работа, если мы сталкиваемся с совой. Нужно ей постоянно соблюдать режим, использовать какие-то дополнительные методы. Например, применять мелатонин перед сном, потому что выработка у нее так рано не начнется. Или использовать специальные лампы дневного света, чтобы рано утром себя засвечивать и снижать выработку мелатонина, которая продолжается все еще в утреннее время. И вот то, что ты сказала про важность солнечного света, это действительно так и есть. Очень сильно солнечный свет влияет на наши циркадные ритмы, поэтому совам мы предлагаем использовать специальные медицинские лампы мощностью 10 тысяч люкс, которые имитируют солнечный свет рано утром, чтобы лучше проснуться. Кстати, этот же метод мы рекомендуем использовать людям с сезонным аффективным расстройством. Это когда у человека в темное время года, особенно, да, вот в России, на Урале, это характерно, когда практически нет света, у людей может просто развиваться подобие депрессии в это темное время суток. Поэтому могут использовать такую лампу, которая засвечивает человека в первые полчаса его дня, например, когда человек завтракает или читает книгу. И могут использовать антидепрессанты, если лампа не помогает.
О, интересно, я вот никогда об этом не задумывалась. Но, вот знаешь, мне все-таки помогло как-то более бережно к себе относиться то, что я стала, собственно, фрилансером. И уже больше 3 лет, ну вот 3,5 года, что я занимаюсь подкастами, свои вот подкасты веду, продюсирую, помогаю начинающим авторам. Я все это время выстраиваю весь свой график самостоятельно. Наконец-то у меня такая жизнь, что я просыпаюсь без будильника. И это не какая-то роскошь, это просто реально необходимость. Я понимаю, что для меня комфортно проснуться с 10 до 11 часов утра. Для меня комфортно заснуть с 12 до часу ночи. Я, честно клянусь, пыталась 100 раз лечь спать до 11 часов. Как вот у нас во всех инстаграмах пишут, значит, всякие эксперты. Ложитесь спать пораньше,
просыпайтесь с первыми лучами солнца, делайте йогу, напитывайтесь этим днем.
Бля, ребят, ну я так не умею, конечно, я очень за вас рада, что у вас получается, но мне, сколько бы я ни пыталась, я испытываю это только раздражение. Для меня идеально жить без будильника, вставать комфортно, когда мой организм сам просыпается с 10 до 11 часов, и в спокойном темпе отводить ребенка в садик, вместе завтракать и начинать рабочий день там в час условно под Тбилиси в 12 по Москве.
Я говорю, Миш, мне похуй, я так чувствую.
Перфекто, я все успеваю в течение дня, чувствую себя комфортно, а вот если я встаю очень рано, ну бывает у меня такое очень редко, ради чего-то мне нужно встать рано. Я обязательно буду спать днем. Вот 99%, что я в 3 часа уже буду просто не алё, у меня глаза будут закрываться, да, вот это вот сиеста будет начинаться. Мне нужно поспать, организм перезагрузить. Важно, когда ты начинаешь как бы чувствовать свои ритмы, и когда ты не идешь против них, что нет, все говорят, что надо делать вот так вот, спать столько-то часов, просыпаться вот во столько, засыпать там до 11, и значит, и мне так тоже надо, я буду более успешным, эффективным, классным, красивым, значит, и там продолжите сами, дополните. А нет, можно и по-другому, можно так, как вам будет комфортно. Это классно, что мы эту тему затронули. Мне кажется, это правда очень важно, если кто-то эту мысль возьмет себе и станет, возможно, в этом плане бережно к себе относиться. Ну, в общем, мне кажется, что это вообще цель моего подкаста в целом. Какие-то моменты такие подсветить, чем-то личным поделиться, чтобы люди могли это взять и использовать это в своей жизни. Ну и плюс поделиться экспертным мнением в том числе. Ты упомянула про мелатонин. А расскажи про него подробнее. Получается, что мелатонин, ну, это условно таблетки для сна?
Не совсем так. Как снотворное мы их не используем практически, потому что у них довольно слабая эффективность. Можем разве что использовать у людей после 55 лет, у которых снижена естественная выработка мелатонина. У более молодых смысла особого в этом я не вижу. И другие ученые тоже. Мы можем использовать мелатонин, чтобы немножко повлиять на свой циркадный ритм. Есть небольшие исследования о том, что это может иметь смысл. В основном это нужно людям, которые испытывают джетлаг, да, когда они улетели в другой часовой пояс, им нужно побыстрее войти в колею. И это люди типа сов, которые испытывают социальный уже джетлаг, которым хочется пораньше ложиться, например, вот в 11. Есть такая потребность. Ведь, к сожалению, не все люди могут свободный график себе сделать. Действительно, самое простое решение, на мой взгляд, это просто стать фрилансером. Но не в любой специальности это возможно, поэтому приходится бедным совам приспосабливаться. К счастью, возможно адаптироваться, просто это довольно много усилий требует. Да, я уже писала, и мелатонин, и лампы, и самое главное, режим соблюдать постоянно. Но, с другой стороны, жаворонкам тоже не очень легко, потому что жаворонки — это не те люди, которые просыпаются в 7 утра. Это люди, которые просыпаются на 4 часа раньше желаемого времени. То есть они могут в 5 утра, например, проснуться. Ну, куда это вообще идет? Проблема же в том, что им и спать хочется раньше, то есть в самые такие социально активные моменты, когда все тусят, веселятся, в 19, в 20 часов, жаворонки уже клюют носом. Поэтому жаворонков настоящих тоже можно пожалеть.
Мы так много внимания совам уделили, а давай дадим какие-то рекомендации, может быть, жаворонкам. Есть они?
Да, жаворонкам аналогично, стараться вставать в одно и то же время и использовать лампу дневного света, но уже вечером, то есть засвечиваем в то время, когда мы хотим снизить выработку мелатонина и убрать сонливость. То есть, соответственно, сов утром, потому что у сов утром сонливость, а жаворонкам вечером. И, кстати, вот насчет жаворонков, я свое личное наблюдение скажу, что они гораздо реже обращаются, чем совы. То есть совы часто приходят, просят помочь наладить режим сна, жаворонки редко. Хоть они и жалуются действительно, что там 8 часов я обычно засыпаю, но когда начинаю узнавать, насколько сильно это вашей жизни мешает, они говорят, ну, в принципе, не очень. Как-то мне нравится, что я рано встаю, могу делать все дела. Конечно, иногда не очень круто, что я просыпаюсь там в 5 утра, и когда все кафе закрыты, все еще спят, но, с другой стороны, у меня огромное количество времени свободного, и я никогда не сталкиваюсь с проблемой, чтобы проснуться рано. Я никогда не ставлю будильники. Вот жаворонки никогда не ставят будильники, потому что они всегда рано просыпаются сами по себе.
Это я так сразу представила бедного жаворонка в Тбилиси, потому что
Здесь все открывается. Ну, знаете, дай бог в 11 утра откроется кофейня. То есть найти место, где здесь позавтракать в 7 утра, как бы это не Москва и даже не какой-то другой город-миллионник в России. Здесь все любят поспать подольше. Возможно, опять же, это тоже, ну, не знаю, как-то вот исторически сложилось, генетически, в общем, с чем это тоже связано, вот интересно.
Я не сталкивалась с исследованиями, в какой популяции больше сов или жаворонков.
Угу.
Интересно было бы, да, действительно это изучить.
Окей, слушай, а еще такой вопрос у меня по поводу детского и взрослого сна. Чем они отличаются? И вообще, есть ли какие-то отличия между детским и взрослым сном?
Я, конечно, не детский сомнолог, поэтому нюансы не расскажу. Но в основном отличается длительностью сна. Детям, сама знаешь, гораздо больше нужно спать. Чем младше ребенок, тем ему больше времени требуется для сна.
Потому что у него мозг быстрее устает.
Да, мозг формируется. Нужно, чтобы мозг воспоминания, новые знания упаковывало. Это происходит во время сна. Трудно сказать, почему дети дольше спят. Тоже наверняка тут ответа нет. Но, скорее всего, именно из-за этого. Дети спят интересно, дети спят полифазным сном. Сейчас это модная тема, полифазный сон. Это типа сон по типу Леонардо да Винчи, который спал там 15 минут каждые несколько часов. И за счет этого сокращал время сна в целом, потому что полифазный сон помогает время сна немножко сократить. Или немножко, да, в зависимости от того, насколько много фаз разбито. И сейчас это популярное течение у биохакеров, которые зачем-то хотят меньше спать и больше работать.
Бедняги.
Да, мне это непонятно. Я склоняюсь к общенаучному мнению, что человек не очень трудоспособное существо на самом деле. Продуктивно работать мы можем там 3-4 часа от силы. Это и наши, скажем так, дикие предки в естественной среде. Они добывают пищу, разводят огонь, и все там бытовые дела они делают 4 часа в день. То есть 8-часовой рабочий день — это вообще не про людей. И если наблюдают за работниками, есть сейчас исследование выходило, наблюдали за работниками, сколько они реально продуктивно работают за 8 часов, и оказывается, что там 2 часа 30 минут. Остальное время на что-то уходило.
Остальное время чаи гоняю, в курилке курю.
Да, даже если их строго ограничивать, типа там не выходите, там чай пить только по учету, да, по карточке какой-нибудь, все равно они будут неосознанно отвлекаться на что-то. Ну, не может наш мозг так много работать. Поэтому сейчас в многих странах прогрессивных там делают 4-дневную рабочую неделю, которая показала, что люди становятся, наоборот, более продуктивными благодаря большему количеству отдыха. Поэтому я, конечно, к полифазному сну отношусь как к такому баловству. Эта тема не очень изучена в плане безопасности, потому что не очень много людей, которые это практикуют. Но можно почитать в интернете адептов этого полифазного сна, что они пишут, насколько им это нравится или не нравится. Так вот, и дети спят полифазно, потому что они частенько пробуждаются, чтобы поесть, потом снова засыпают. И даже более взрослые дети, они практически всегда спят днем. И многие народы, кстати, сохраняют вот такой режим. У многих странах жарких есть сиеста, например. То есть прям национальная особенность, что все днем спят. И это хорошая практика. Я уже вначале говорила, что небольшой сон, 20-30 минут, он помогает освежиться действительно хорошо. И в целом полезен для здоровья.
Я, как мама двоих детей, считаю, что мне безумно повезло в моем родительстве. У меня идеально спали дети с самого рождения. Я совершенно, ну, как бы ни разу не сталкивалась с тем, что мои дети спят вот этими короткими снами, что постоянно просыпаются. Для взрослого это действительно дико и тяжело. Вот это напряжение материнское, оно в том числе на ранней стадии связано с тем, что ребенок не спит. Мне, слава богу, повезло, но я знаю огромное количество родителей среди моих знакомых, к сожалению, у которых ситуация сложилась по-другому. Если это вы, и вы сейчас это слушаете, я просто вас мысленно обнимаю и желаю вам выспаться, потому что, мне кажется, лучше сна в этой жизни еще ничего не придумали. Правда, я прям адепт сна, и я желаю всем спать всегда, когда только предоставляется такая возможность. Что вообще такое сон с точки зрения науки? Как он работает? Почему кому-то снятся сны, а кому-то нет?
Корректнее будет сказать не сон, а сновидение, да, потому что сон — это сам процесс, а сновидение — это вот эти зрительные, чувствительные образы, которые мы воспринимаем. И здесь нет ответа у ученых. Очень слабо сны и сновидения изучены, потому что в практическом смысле это не очень нужно. Поэтому изучением сновидений занимаются в основном всякие любители. Есть же у нас целая огромная группа людей, которые практикуют осознанные сны. И вот они изучили осознанные сны даже лучше ученых, а потом ученые уже их идеи подтверждали на практике. Итак, про сны мало что известно. Есть такая активационно-синтетическая теория, которая говорит о том, что у нас просто во время сна, в процессе там, очистки мозга, его отдыха, начинают возбуждаться разные области головного мозга. Тут выстрелило какое-нибудь воспоминание о плюшевом мишке, который был в детстве. Тут выстрелило воспоминание, как вы с друзьями сидели в кафе. А так как наш мозг, он любит искать везде причинно-следственные связи, то он эти две вспышки объединяет. И вот ты видишь, как сидишь в кафе с гигантским плюшевым мишкой из детства. И вот такие вот безумные штуки появляются. Это на данный момент самая популярная теория, почему мы видим сны.
А вот это утверждение про «если ты летаешь во сне, значит, ты растешь»?
Нет научного подтверждения пока этому. Так что, к сожалению, так понять, растешь ты или нет, нельзя. Что касается того, почему некоторые люди видят сны, а некоторые нет. Считается, что вообще люди все видят сны, просто большинство из них сны не запоминает. И если вообще человек поставит цель начать видеть сны, он уже может их начать видеть просто потому, что был такой запрос. Он просто никогда раньше не задумывался о том, что можно видеть сновидения. Можно также использовать разные методики, которые могут помочь проснуться в фазу быстрого сна, когда мы обычно видим сновидения. В фазу быстрого сна у нас быстро двигаются глазные яблоки, и поэтому могут отследить, например, люди, которые рядом находятся, что под веками начали двигаться глазные яблоки и разбудить вас в эту фазу. Или, например, можно использовать специальные маски для осознанных сновидений. Они нацелены на то, чтобы увидеть специальными датчиками, что у человека двигаются глаза, и послать ему световой сигнал специальными лампочками через веки. Человек замечает вот этот свет, он понимает, что он находится во сне, и может даже влиять на его течение. И также таким способом можно начать видеть сны. Ну и более тяжелый способ, например, находясь в лаборатории сна, когда человеку делают полисомнографию, специальное исследование, где есть датчики и на голове, чтобы улавливать электрическую активность мозга, и датчики рядом с глазными яблоками, чтобы их движение угадывать, и многие другие датчики. И в такой момент можно попросить разбудить лаборанта себя, но это такой довольно дорогостоящий метод. Можно использовать другую особенность фазы быстрого сна. В эту фазу у нас расслабляются мышцы. И есть такой метод Сальвадора Дали. Он писал такие фантастические картины, основанные на собственных сновидениях. И он перед тем, как заснуть, брал в руку ключ, свешивал руку с кровати или с кресла, если он в кресле засыпал. И в момент, когда у него наступала фаза быстрого сна и расслаблялись мышцы, у него ключ выпадал из руки, и от звона он просыпался и запоминал свои сны, их воспроизводил на картинах. Вот этот паралич, кстати, скажу, зачем он нам нужен? Нужен для того, чтобы мы за своими сновидениями не двигались. Это как такая естественная смирительная рубашка, потому что если мы будем бежать за кем-то или махать руками, то в таком случае это может быть опасно для самого человека или для партнера, который рядом спит. Но и эта фаза быстрого сна может привести к тому, что человек, например, проснется до того, как его мышцы станут снова активны, и испытает такое неприятное явление, как сонный паралич, когда он не может пошевелиться, хотя полностью бодрствует.
Угу. То есть это как раз происходит от резкого просыпания. Интересно. Никогда об этом не думала. Очень круто. А вот ты упомянула про короткие вот эти фазы сна, про быстрые. А какие вообще еще фазы сна бывают, если посмотреть вот на весь сон в такой перспективе широко?
Ну, если простым языком сказать, то мы начинаем погружаться в сон все глубже и глубже фазы сна. Обязательно должна быть глубокая фаза сна, которая нужна для восстановления как раз. И фаза быстрого сна, она тоже считается нужной для человека. Хотя есть подтвержденные случаи, когда у людей не было этой фазы быстрого сна, а это прям экзотика. Это человек, который получил ранение дробью в голову, и он восстановился после ранения, но у него пропала фаза быстрого сна. Но за ним ученые наблюдают и не видят, что у него из-за этого есть какие-то проблемы. Поэтому, в принципе, не видеть сны — это должно быть не опасно, да, если кто-то переживает на этот счет, что у него нет фазы быстрого сна. Но у большинства людей фазы быстрого сна есть, согласно данным исследованиям. Поэтому большинство людей должны видеть сновидения. И, кстати, сновидения еще бывают и в фазу медленного сна, просто они реже наблюдаются в эту фазу.
Ну, то есть просто, возможно, вы видите сны, но, проснувшись, вы их не помните.
Да, так и есть. Если человек попробует их просто запоминать, может быть, просто положит рядом с постелью дневник и сразу после пробуждения поставит себе такую цель, попробует вспомнить, что он видел. И в большинстве случаев он что-то вспомнит или начнет вспоминать и запоминать, потому что он начнет в этом просто практиковаться.
Ну да, вот мы, например, с мужем очень часто с утра разговариваем о том, что я не помню свои сны, а он помнит их очень хорошо и прям в мелких подробностях. Там еще такая психоделика. Я говорю, ты держи вот блокнотик какой-то под рукой, чтобы, проснувшись, все это записать. Ведь это какие-то просто невероятные приключения. Это какой-то абсолютно другой мир. И это круто и очень интересно. Особенно, когда ты понимаешь, ты живешь ты какую-то свою самую обычную жизнь. А засыпая, ты там вообще просто супермен, спасаешь людей, планету и так далее. И это правда очень круто и интересно. Только, мне кажется, ради сновидений можно хотеть много спать и качественно спать. Кстати, вот какие факторы, по твоему мнению, влияют на качественный сон?
На самом деле, если у человека все хорошо, у него хорошая жизнь, ему повезло с генетикой, то он может спать хоть на, не знаю, доске.
Хоть стоя.
Хоть стоя, включив свет, без каких-то танцев с бубнами вокруг сна. Потому что я знаю, есть люди гиперчувствительные. Им нужно обязательно завесить шторы, чтобы ни один лучик света не пробился. Им не подходит любое постельное белье, им нужно, чтобы оно не кололось. Им нужно, чтобы было тихо, и какой-то шум может их разбудить. Им нужно обязательно сходить в туалет, выпить водички, чтобы чувствовать себя прям идеально комфортно. Ну, во-первых, такая гиперчувствительность, она может быть и с личностными особенностями связана. Это может быть следствием тревожного депрессивного расстройства. На это можно повлиять при помощи психотерапии или антидепрессантов. Это может быть следствием того, что человек просто слишком много времени проводит в постели и недостаточно устал. Потому что это, когда человек сильно устал, он может заснуть, я не знаю, даже в ночном клубе, например, когда долбит музыка, если у него уже накопился недосып. И в таких случаях может помочь, например, ограничение сна, например, ведение дневника сна, чтобы понять, сколько человек реально спит. В дневнике сна человек просто отмечает, в кое время он лег в постель, а в кое время по его ощущениям он заснул. И может оказаться, что в реальности он спит там 6-7 часов, то есть он такой малоспящий, например, человек, а он пытается следовать каким-то правилам, установкам, которые говорят, что надо там в 11 ложиться и в 7-8 вставать, для него это просто слишком много.
Ага, ну да, есть же сейчас все эти умные часы, которые считают, как ты там спишь, с утра показывают.
Это вообще кошмар, да.
Да? Почему кошмар? Скажи.
Это источник стресса для пациентов. Довольно большое количество запросов. Вот человек приходит в кабинет, и говорит, у меня часы, мой фитнес-браслет показывает, что у меня фаза глубокого сна хуже, чем у 98% людей. Доктор, помогите. А я говорю, а вы себя как чувствуете? Хорошо? Он говорит, хорошо. А сон вас удовлетворяет? Удовлетворяет. Ну, то есть просто потратил деньги на консультацию, потому что вот часы ему шлют какие-то ужастики. Хотя на самом деле они супер неточные, они плохо определяют фазы сна. Чтобы ты понимала, чтобы отследить фазы сна, мы человеку в лаборатории приклеиваем десятки датчиков на голову специальным клеем. Мы надеваем кучу датчиков на лицо, чтобы там отследить, например, бруксизм, движение глаз. Бруксизм — это когда человек смыкает челюсти и начинает скрипеть зубами по ночам. Мы датчики на ноги надеваем, чтобы посмотреть, нет ли синдрома беспокойных ног или периодических движений конечностями. На палец одеваем пульсоксиметр, чтобы насыщение крови кислорода отследить, нет ли у него остановок дыхания во сне. Датчик дыхания в нос вставляем. Датчики на грудь, чтобы движение грудной клетки отследить. И сердцебиение. Очень много нужно датчиков, чтобы понять фазы сна. А фазы сна сами, даже когда уже есть материалы, очень тяжело отличить друг от друга. Я, когда училась в лаборатории сна, соответственно, определять фазы сна, нам, ученикам, давали вот эти графики, по которым нужно понять, какая фаза сна. Мы смотрели и говорили: о, вот сейчас глубокая фаза сна, а сейчас фаза с быстрыми движениями глаз. Преподаватель начинал смеяться над нами, включал камеру, которая тоже обязательно должна быть при полисомнографическом исследовании, и показывал, что пациент на самом деле сидит и читает книгу, и движение глаз — это просто он следит за строчками. То есть настолько это тяжело, это нужно аппаратуру специальную иметь и еще обученного человека, который в этом умеет разбираться. И поэтому, естественно, часы, которые просто что они, пульс смотрят и движение, да, то есть они могут работать как актигров, как датчик, который активность считывает. И мы по часам можем отследить, например, время нахождения в постели, но никак не сон.
Класс, спасибо большое, очень было интересно. Ты пока говорила, упомянула про синдром, когда скрипят зубы. У меня такой синдром, что это значит? У меня муж просто стреляется. Он говорит, это невозможно, он уже купил от меня беруши, несколько раз съезжал в гостиную, а вообще наша мечта — это спать в разных комнатах и ходить друг к другу в гости, потому что у меня вот эти вот зубы, и следующий мой вопрос будет про храп, но давай сначала про зубы, что это, от чего это?
Ну, бруксизм — это скрежет зубами по ночам, часто бывает вследствие стресса, поэтому мы таких людей проверяем на тревогу, на депрессию. Если они обнаруживаются, то помогают антидепрессанты. Если ничего такого не обнаруживается, то мы человеку можем вколоть ботокс, да, это ботулотоксин, который расслабляет мышцы, чтобы поменьше скрипеть зубами, особенно, естественно, напряжение мышц.
Челюстные, да?
Да. И можем предложить носить капы на ночь. Это нужно даже не для того, чтобы скрежет сам убрать, а для того, чтобы зубы защитить, потому что если скрежет очень сильно, зубы будут просто стираться чрезмерно. Что касается храпа, это тоже считается неопасной для здоровья штукой, но это причина многих разводов, например. Поэтому с храпом приходится бороться, чтобы сохранить брак, например. Храп возникает из-за того, что мягкие ткани рта у некоторых людей очень большие. Вот знаешь, есть язычок такой у нас внутри, который с неба свисает. Вот обычно он маленький, но у некоторых людей он такой длинный, что он прямо туда вот вниз в глотку аж уходит. И человек, если посмотрит в зеркало, он может заметить, что у него язычок длиннее, чем у остальных, и это объясняет его храп. Когда человек спит, особенно на спине, эти ткани провисают, они расслабляются, как и все мышцы, и может возникнуть храп. Есть несколько подходов, которые могут помочь. Может помочь определенная поза. Если человек храпит только на спине, то тогда ему можно спать на боку. Если он переворачивается на спину, есть такой лайфхак. Можно взять футболку для сна, пришить на спину кармашек и туда положить теннисный мячик. И тогда человеку будет неудобно спать на спине. И он, соответственно, перестанет храпеть. Ну, либо использовать какие-то подушки, которые будут его подпирать, чтобы он на боку спал и ему было удобно. Но есть вообще радикальный способ лечения, который в большинстве случаев помогает, это вот эти ткани просто отрезать. Как гланды детям вырезают, так же срезают этот язычок, часть мягкого неба, называется операция уволопалатопластика. И это очень хорошо помогает справиться с храпом. В большинстве случаев он проходит.
Здорово. Спасибо большое за рекомендацию. То я все это, знаешь, думала, что я какая-то бракованная тут. Ну что со мной не так? Почему я всем мешаю спать? И я, кстати, грешила все время на свой нос. У меня во вторую беременность был гайморит, и мне пробивали вот это вот место, где переносится, чтобы весь этот ужас из меня выкачать. И я после этого, собственно, начала храпеть. И мне кажется, что это вот последствия именно этой операции. Я даже не думала про язычок. Или это может быть какое-то комбо?
Может быть и комбо, может быть какие-нибудь увеличились лимфоузлы или еще что-то. Здесь, конечно, лучше скажет лор-врач, потому что они оценивают ситуацию и проводят необходимое вмешательство. То есть, например, если нарушено дыхание носом, теоретически тоже может храп возникнуть, хотя это более редкая причина. Обычно виноваты все-таки мягкие ткани мягкого неба.
В каждом выпуске я всегда стараюсь рекомендовать вам новый подкаст, который слушаю сама. И сегодня это будет подкаст Даши Аглиулиной «Что они скажут». Даша приглашает известных авторов книг и блогов говорить о смелости. Как менять нелюбимую работу, перепридумывать себя, набивать татуировки, переезжать,
факапить, начинать новое и не париться. Не думать о том, что скажет мама, внутренний самозванец или критик. Если вам это все откликается, то очень вам рекомендую обратить внимание на Дашин подкаст. У нее в гостях уже были Маша Кардакова, Лена Мицкевич, Лена Рязанова. И весь второй сезон Даша исследовала силу уязвимости. Ссылку на подкаст я оставлю в описании к этому выпуску. Что я использую в своей жизни для того, чтобы хорошо спать? Во-первых, я всегда сплю в прохладе. Ну, то есть мы вот, например, даже в спальне отключили батареи, и я сразу стала спать лучше. И обязательно свежий воздух. То есть мне классно, если одеяло теплое и тяжелое, а если достаешь нос, то он такой немножко холодный. То есть мне нравится, когда много свежего воздуха. Я так лучше сплю. Обязательно ортопедическая подушка. До 30 лет мне вот правда было без разницы, на чем спать. Вот как ты сказала, я могу уснуть хоть сидя, хоть стоя, хоть как, особенно когда сильно устала. Сейчас у меня в жизни и так полно стресса. Я отношусь ко сну прям очень бережно. И мне нужно вот кучу всего задействовать, чтобы мне было прям максимально комфортно. Я могу пожечь свечи перед сном, чтобы у меня тут была в спальне приятная атмосфера и вкусно пахло. Я очень люблю засыпать с маленьким ночником, ну, в чуть светлом таком помещении, ну, возможно, еще там почитать перед этим книгу. Вот, кстати, листание рилсов, я понимаю, после того, как я рилсов полистала перед сном, там, да, или каких-то тиктоков, я дольше не могу потом уснуть. Опять же, потому что мой мозг перегружен всей этой информацией. А вот почитать книгу полчаса, и я замечаю, что я засыпаю лучше. Маска для сна. Я заметила, что я с ней засыпаю быстрее. И шторы, которые не пропускают солнечный свет, то есть прям такие плотные-плотные шторы. Создав все это, мой сон становится лучше. Но опять же, все это было методом проб и ошибок, потому что действительно, раньше я могла засыпать в любых условиях. Чем выше мой там уровень тревоги, чем больше стресса в организме, в окружающем меня пространстве, тем больше мне нужно прилагать усилий для того, чтобы расслабиться. Кто-то идет по пути приема там каких-то препаратов, я пошла пока по пути того, чтобы своими ручками, какими-то лайфхаками это улучшить. Надеюсь, вам будет это интересно, полезно. И приходите в мой телеграм-канал, там будет голосовалка, сколько нас жаворонков послушало этот выпуск, а сколько послушало этот выпуск сов. Ну и желаю всем классно высыпаться, прикольных вам сновидений интересных, держите под рукой блокнотик, записывайте свои сны, и, может быть, из этого может получиться какая-то книга интересная, фэнтези какой-нибудь. Ирина, спасибо тебе большое, мне было очень интересно.
Да, спасибо.
Провести с тобой этот час, надеюсь, нашим слушателям тоже. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы выходим каждый понедельник. На Яндекс.Музыке вы можете поддержать нас сердечком, на Apple подкастах можете поддержать нас звездочкой и комментарием. Ну и все ссылки на Ирину и на мои социальные сети будут в описании к этому выпуску. Услышимся через неделю. Всем пока!